Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, друзья! С вами Ирина Бурмистрова, и сегодня у меня на связи из Лос-Анджелеса Вася Обломов, музыкант, автор, исполнитель, автор песен и текстов, который скоро приезжает с концертами в Австралии. Здравствуйте, Василий!
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели! Привет всем, кто меня знает, как говорится.
Василий, вы приезжаете в апреле в Австралию, у вас будут концерты в Сиднее, Мельбурне и Окленде. Вы написали у себя на страничке в Фейсбуке в январе о том, что вы никогда в Австралии не бывали, но любите и интересуетесь, во всяком случае, животными Австралии, в частности, тасманским дьяволом. Расскажите, пожалуйста, что для вас путешествие в Австралию, мечтали ли вы сюда попасть?
Да, все, что я написал, правда. Вам в Австралии, особенно, я думаю, жителям в Новой Зеландии, это кажется очевидным, но стоит еще раз сказать, что живем мы, конечно, на очень красивой планете. Она очень красивая, и она очень разная. И мне, конечно, очень нравится путешествовать. И Австралию всегда хотелось поехать, потому что она находится очень далеко, и про нее всегда ходили рассказы о том, что это совершенно невероятное заповедное место, куда, если ты приедешь... Мне вот после того, что я написал, что я собираюсь в Австралию, мне уже написали, что опасно, потому что ты приедешь, влюбишься, тебе так понравится, не захочется уезжать, и что это так прекрасно и чудесно, и все такое прочее. Ну, конечно, мне невероятно интересно... Я знаю кучу разговоров о том, что у вас на один квадратный метр живет большое количество смертоносных опасных существ и так далее. Это не может не вдохновлять на путешествие. Я думаю, что у меня, конечно, не будет большой возможности оценить всю красоту, но, как это говорится, попробовать посмотреть что-нибудь мне непременно хочется.
Ну, мы вас очень ждем. Вы сказали привет всем, кто меня знает. Вы сейчас разъезжаете с концертами по всему миру, очень плотный график у вас. Как вас принимают в разных странах и насколько это вообще сложно?
Так принято просто говорить, это своего рода шутка. Обычно так говорят обыватели, которые впервые оказываются на телевидении, на радио или какой-нибудь передаче а-ля «Поле чудес». Они приходят и обычно кричат «Привет всем, кто меня знает». Вот, это такая шутка. Концерты мои, они обычно длятся часа два, может, чуть больше. Это такой смесь моноспектакля, концерта, стендапа, разговора и так далее. Я очень много говорю в течение вечера, общаюсь со зрителями. Если зрители хотят пообщаться со мной, мне, конечно же, я должен это снова повторить. Мне очень повезло с моей публикой. Ну, то есть они концерты происходят по регламенту. В том смысле, что там, где смешно, люди обычно смеются. Там, где грустно, люди обычно опускают слезу. Там, где нужно хлопать, обычно люди хлопают, и в конце, очень часто на моих концертах, люди по старинке, как это часто бывает, они встают, и это всегда производит на меня лично большое впечатление. Мне всегда очень трогательно и интересно смотреть. Но в зависимости от географического места проведения концерта, реакция публики бывает немножко разная, это действительно чувствуется. Вот я, например, выступал в Финляндии. И у меня есть какие-то шутки, которые я говорю в течение концерта, истории какие-то я рассказываю. Иногда они повторяются. Если я никогда не выступал в этом городе, я стараюсь рассказывать все самое интересное, самое лучшее. Ну, их очень много. И мой приятель, который живет в Финляндии, он мне говорит, ты, ну, типа, тебе понравился концерт? Я говорю, да, мне очень понравился концерт. Он говорит, но там вот в каком-то месте они так вяло реагировали. Я говорю, да нет, все нормально. Он говорит, нет, ты просто не понимаешь, им очень понравилось. Просто это их реакция такая. Они так здесь реагируют, здесь холодно, они по-другому реагируют на юмор. То есть они... И я действительно, география моих гастролей расширилась, ну, очень много. Я выступал уже, я приехал в Буэнос-Айрес, вообще на краю земли. Ну, не мне
там большая даже... община, да, в Буэнос-Айрес?
Ну, да, они пришли на концерты, и я тогда... У меня было полное ощущение, что я где-то совершенно на краю вселенной. Когда я туда прилетел, я летел отсюда еще 4 часа до Техаса, от Техаса я летел еще 12 часов куда-то вниз, и я вышел тогда в Буэнос-Айресе. У меня было это чувство, я вообще никогда не был здесь, как я здесь оказался. А потом, когда в зале собрались русскоязычные люди, все эти слушатели мои, я их спросил, откуда вы взялись здесь? А они говорят, ну, мы здесь жили, мы тебя ждали, очень рады, что ты приехал, классно. Мы, в общем, не сомневались, что ты когда-нибудь приедешь, а я сомневался. Вот. Концертов много, они в разных странах, в разных городах. В прошлом году я в Лондоне играл, по-моему, аж дважды или трижды. Каждый раз мы собирали какой-то большой театр. Это замечательно, что это так есть. Я не устану повторять большое спасибо. И вообще, это очень удивительное для меня было открытие, что эти все люди, они не просто статистика в интернете по прослушиваниям или просмотрам твоих видео, а это живые, ну, обычно мне когда издатель присылал, типа, в такая-то страна, и там напротив такая-то цифра. И цифра обычно означала количество слушателей. Ну, ты смотришь и смотришь там много-много. А после того, как я уехал из России и стал гастролировать по всему земному шару, я имел счастье увидеть всех этих людей воочию. Ну, не всех, но многих. Это было очень интересно. Очень интересный опыт.
А вообще, по вашим ощущениям, вот после того, как вы уехали, и многие уехали после полномасштабного вторжения России в Украину, вас больше слушают за границей или все еще внутри России, те, кто остались там?
Часть людей, которая уехала, потому что помимо артистов из России уехали просто люди, обычные люди, не являющиеся артистами, которые просто не согласны с тем, что происходит, не согласны с политикой, которую проводит российское государство, и вообще, которые не хотят идти умирать на войну, например, или что-то подобное. Их очень много. Среди них есть часть людей, которая была моими слушателями. И, соответственно, какая-то часть из России слушателей, но мы это видим просто по графику прослушивания и так далее, она релоцировалась в другие страны. Но это не значит, что в России у меня количество слушателей уменьшилось. То есть оно как было, так и есть. Просто мне запрещено там выступать. Им запрещено, я бы даже сказал, ходить на мои концерты. Не просто мне запрещено, им запретили ходить на концерты любимых артистов, но мы знаем о том, что их количество не уменьшается, а даже растет. Я выпустил новый альбом, и его там неплохо слушают, и это как бы территория Российской Федерации, это не зарубежные страны. Если можно так назвать, связь со слушателем мы не потеряли.
Но вот вы сказали, что у вас не было уже возможности выступать в России с 2022 года. В прошлом году, насколько я помню, вас признали иноагентом. Эта новость, она
Я бы
для
сказал,
вас
не признали, я бы назвал объявили. Потому что
объявили.
признали, это как-то по-другому. Объявили. Они же так делают.
На вас это повлияло как-то психологически, или вы уже дистанцировались от своего опыта общения с российскими властями, взаимодействия?
Ну, они же со мной не общаются, и я с ними не общаюсь. Я никогда так с ними не общался. Они же просто объявили меня иностранным агентом. Мне стало неприятно. Как-то вот стало противно. Ну, конечно, жизнь вообще удивительная. Последнее, о чем я думал, наверное, когда начинал заниматься музыкой, что дойдет до этого. Мы тоже начали играть в эту игру. Подали в суд на то, что они объявили меня иностранным агентом. Мы подали заявление, говорящее о том, что это нарушение, это преследование политическое, и что это нарушение конституционных прав, свобод и так далее, и так далее. И что, мол, вообще на каком основании вы... Они же просто когда объявляют иностранным агентом, они же не говорят, зачем, почему они это делают. Они просто говорят какую-нибудь ерунду, типа уехал жить за границу и не поддержал справедливую там, не знаю, СВО. И вот он иностранный агент там. И это все общие фразы. А когда происходит суд, тебе выдают Министерство юстиции, они же, как это сказать, не то чтобы законы соблюдают, но они соблюдают, должны соблюдать формальность. Вот когда случается такой суд, они должны выдать тебе дело, которое есть у них на тебя. То есть те грехи, которые, по их мнению, составляют предмет твоего, не знаю, там, биографии, правонарушения, преступления и так далее. Это все очень интересно читать. Все иностранные агенты, кто подает в суд, они потом получают это дело на суде и смотрят с интересом, что же там такого товарищ майор нашел. Но я изумился, что они тратят время, деньги бюджетные, куча людей работает на какую-то сущую ерунду. Моим грехом является, например, фраза, они пишут, он сказал в интервью иностранным изданиям, он заявил следующее, там типа, Россия – это не Путин, в России живет много хороших людей. Конец цитаты.
Какое безобразие.
Примерно так. Были там он там распространил песню, которая угрожала территориальной целостности России. И там дальше цитата. Я не шучу, это как бы звучит шуткой, но цитата такая. «Пусть слышат люди все вокруг и жители двора, Америка нам снова друг, гав-гав, гав-гав, ура!» Конец цитаты. И адвокат мой на суде спрашивал, а можете, типа, объяснить, где, во-первых, это четырехстишее слово «Россия», а во-вторых, что, собственно, вам здесь не нравится, что здесь не так? Ну, поскольку суда все равно нету, это все просто звучит на суде. Но читать это было интересно, да. Пристали они ко мне совершенно какие-то за какой-то рандомный набор моих высказываний, песен, шуток в интернете или чего-то такого. Это малоприятная история.
Вы сказали, что у вас новый альбом вышел. Я вас поздравляю с выходом вашего нового альбома. Я так понимаю, с него как раз будут, да, в основном композиции на концерте.
Ну, нет, я же не садист, в том смысле, что люди обычно приходят за тем, что им нравится, дорого и интересно. То чаще всего они хотят услышать те песни, которые им близки, любят. И когда артист просто выходит и говорит, а сейчас я буду вам петь свое новое, и поет новое, и люди сидят, терпят вежливо. Ну, я так не издеваюсь над людьми. Мы с пониманием относимся, есть какая-то часть аудитории, которая всегда спрашивает, где мои новые песни. На каждом концерте, мне кажется, даже сейчас они продолжают это спрашивать. Это специально для них. Я исполню какое-то количество новых песен с нового альбома, конечно же, он прозвучит. Но, конечно, я исполню все свои самые лучшие и удачные песни за всю твою историю существования. Именно поэтому программа, в общем, такая довольно длинная. Интересно точно будет. То есть это, кстати, интересная штука, что я не выступал до эмиграции, я не выступал один никогда. А у меня была группа, коллектив, я выступал совершенно в разных форматах, но вот так, чтобы я остался один на один с залом, у меня такого никогда не было. И я пересобрал и переизобрел как бы концерты Васи Обломова, которые вот в России слушатели никогда не видели таких концертов, которые происходят сейчас. То есть это действительно стало иметь драматургию, начало, конец, вступление, там, я не знаю, кульминация разговора. Это все как-то связано в одну большую нить повествования. Песни дополняют сказанное, сказанное дополняет песни и так далее. Так что мне кажется, что даже человеку, который слабо знаком с тем, что я делаю, будет интересно.
Ну вот, кстати говоря, о любимых всеми песнях я недавно разговаривала с одним человеком здесь, в Австралии, который интересуется музыкой. Я ему говорю, приезжает Василий, Вася Обломов. И он мне говорит, слушай, я так уважаю, простой парень из Магадана, так пробился. И вот все магаданские, наверное, тоже очень сильно им гордятся. Я говорю, да ты что, человек из Ростова-на-Дону с историческим образованием, на юриста потом учился, и в Москве как бы жил очень-очень долго, и участвовал во всех модных проектах там 2010-х годов. Но тем не менее, вот это вот ощущение и этот образ из вашей песни «Еду в Магадан», он остается с людьми надолго.
Это нормально. Я даже не буду поправлять этих людей. Люди вольны жить в любых заблуждениях, которые у них есть. Это нормально.
А можно вас спросить, вот вы, у вас песни в основном такого политической направленности, да, или общественно-политической направленности? Ну, не в основном. Я вижу ваше выражение лица, но часто бывает. Да. А как вы политикой вообще заинтересовались? Это в детстве у вас произошло?
Никак не заинтересовался. Мое очень, очень простое мнение. Художник, автор, он всегда пытается объяснить жизнь через какую-то свою художественную призму, через то, как он это воспринимает. То есть пытается как-то объяснить процессы, которые происходят вокруг него. И в этом смысле, конечно же, искусство любое не может быть не актуальным и не современным. Глупо сейчас писать, там, я не знаю, языком начала 20 века, никто этого не понимает, и на темы, которые интересовали людей тогда. Именно поэтому, кстати, эти темы, которые актуальны в наши дни, они еще часто бывают, потом превращаются в вечные темы. Я не знаю, там Лев Толстой в начале прошлого века писал про российское правосудие в романе «Воскресенье», которое с тех пор почти никак не изменилось. В этом был гений Льва Толстого. Так вот, касательно политической направленности, чаще всего песни Васи Обломова – это песни, которые описывают явление. А если песня высмеивает, то она высмеивает, там, я не знаю, глупость, равнодушие, там, какую-нибудь безответственность, идиотизм, абсурд. В общем, это плоско писать песни, там, говорить, вот эти хорошие, а вот это плохие. У меня таких песен вообще нет. То есть в этом случае это были бы агитки. Но писать сатиру и высмеивать что-то, что заслуживает того, чтобы его высмеяли, Абсолютно нормально, и мне кажется, даже признак какой-то здоровой атмосферы и ситуации. Смеяться над тем, что страшно, даже может быть страшно, это можно высмеять. Это нормально. То есть, на мой взгляд, они не совсем политические. Они, как я когда-то сказал, что я же, меня удивляет, когда меня обвиняли там, я не знаю, в нелюбви к России. Я всегда не любил идиотов, а они почему-то решили, что они и есть Россия. А это вообще не так. Они просто идиоты. По-прежнему. И по-прежнему все так остается. А по поводу политики как таковой, ну она же сама к нам приходит домой, в гости. То есть я учился на историческом факультете. Потом события, которые происходили в нашей жизни, вот эти вот митинги протеста, нечестные выборы, они каким-то образом, как-то получилось так, что в российском информационном пространстве я был одним из немногих, кто назвал вещи своими именами. А внезапно это оказалось интересно читать, слушать и говорить об этом. А я просто говорил, что думаю, или писал, что думаю. А люди говорили: о, вот это, вот он правильно сказал, наверное, слушай, он, а я ничего, в общем-то, революционно нового не говорил. Ну, типа там, не знаю, пресса должна говорить правду, говорил я, казалось мне, очевидные вещи. И это звучало революционно. Я говорил: а почему оно звучит революционно? Вы дебилы, что ли? Это же нормально, если пресса должна говорить правду, ну, например. И там, не знаю, помню, меня на митинг, когда позвали, я не хотел идти выступать. Почему я? Спросил я, когда меня позвали. Я говорю: почему меня зовете? Они говорят: вот будет митинг на проспекте Сахарова, все такое. Я говорю: ну есть же много больших артистов, хороших, популярных, самых мощных. Почему зовете меня? Они мне тогда сказали, я помню, типа, мы вот позвонили, я сейчас не буду называть имена, но они перечислили мне имена уважаемых ныне людей, некоторые из них даже в эмиграции. И они сказали: ну, мы мысленно вместе с вами, но не придем. А я подумал: ну ладно, кто тогда, если не я? И пошел. И это было не специально. Я никогда не ставил себе задачей заниматься, не знаю, там, политической деятельностью. Мне всегда писать песни, сочинять, снимать клипы было всегда намного интереснее, чем вот это вот разглагольствовать. Я никогда не стремился влиять на общественное мнение, там, не знаю, голосуйте за меня, там, не знаю, куда-нибудь, мне нужны ваши голоса. Я в это во все никогда не влазил. Меня приглашали какие-то там оппозиционные движники на этот счет. Я всегда отказывался, потому что это, я этим не занимаюсь. Я не хочу пасти народы. Я не хочу кому-то там, не знаю, вот вообще заниматься политической деятельностью. Я всегда считал, что я вот гражданин. И вот у меня есть возможность выражать свое мнение. И я выражаю свое мнение по тем или иным вопросам. И все. Все просто.
Спасибо.
Я вас заболтал.
Нет. Хотела еще один вам вопрос задать. Мы с вами разговариваем буквально за несколько дней до второй годовщины смерти Алексея Навального. Российские власти называют это смертью, сторонники и семья Алексея называют это убийством. Вы в прошлом году выпустили очень трогательную песню, посвященную Алексею Навальному и его памяти. Чем для вас фигура Навального была и есть, остается?
Мне очень сложно судить, потому что мы были знакомы, и для меня это прежде всего человеческая трагедия и человеческая потеря. Потому что я помню, что в тот день, в который его убили, я помню прекрасно этот день, я выступал в городе Нью-Йорке, у меня был концерт, и билеты все были проданы на концерт, и я думал, что вот должен был быть успех, то есть ты должен, по идее, радоваться, потому что вот о чем мы все мечтаем, когда хотим заниматься музыкой? Мы мечтаем выступать там, где выступают любимые наши артисты юности, наши кумиры. Мы мечтаем выступать не в Магнитогорске, а в Нью-Йорке, в Лондоне, там, не знаю, в Париж. И вот я сижу вот в клубе, где смотрю на фотографии, там выступал Боб Дилан, Дэвид Боуи, Джонни Кэш. И вот я сегодня продал все билеты на концерт. Я сижу и думаю, а мне бы жутко грустно, потому что я вообще хотел отменить этот концерт, потому что я не знал вообще, как выступать в этот день. Это случилось, концерт случился в день убийства. Я там, ранее в этот же день ездил в посольство Российской Федерации возлагать цветы. Я к чему это вспомнил? К тому, что я помню, я ехал и не мог поверить, что мы больше не увидимся. Ну вот просто люди, они обычно живут, они привыкают ко всему плохому. Мне вообще кажется, что это наша черта, из-за которой мы выживаем как вид. мы адаптируемся к плохим ситуациям в жизни. Потому что там то, что ты чувствовал в 22-м, ты не чувствовал в 23-м. А в 24-м не так, как в 23-м. А в 25-м совсем не так, как в 24-м. И уж тем более нельзя сравнивать с 22-м. Ты продолжаешь жить, да, идут плохие новости, и все портится, и убийство, и горе, и война. Ну, как-то жизнь идет, продолжается, ты держишь удар. А тут раз, такая ужасная новость, и ты не готов. И я смотрел, помню, в пространство и не мог поверить вообще, что мы, значит, больше не увидимся. Может, значит, мы больше не поговорим. Все, это на этом конец. То есть это, ну, все, точка. И ты не можешь это признать, не можешь это осознать. И для меня это, конечно, большая человеческая потеря. Мы были с ним, я не буду очень много распространяться на эту тему, но мы были с ним не то чтобы супер друзьями, но мы были знакомы, мы общались, мы какое-то количество раз встречались в жизни, виделись, вели переписку, которая была непостоянной, потому что мы занимались разными вещами. Он занимался своей политической, вот он занимался политической деятельностью, вот он хотел менять страну, хотел партию зарегистрировать, там, повставайте люди, там, мы с ним спорили на тему того, что получится у него, не получится у него. Это был, в общем, неравнодушный человек, который, как мне кажется, очень хотел добра для своей страны. Искренне хотел, очень верил, верил в людей. Он всегда верил в людей. Он во всех этих разговорах, которых я имел возможность наблюдать, которые велись, вот эти вот разговоры про то, что этот русский народ, да у него ничего не получится, да он такой-сякой. Он всегда эти разговоры не любил, всегда пресекал, даже если они были убедительно звучали. Он говорил, нет, надо пробовать, надо начинать, потому что вот это вот нельзя так относиться, потому что вот люди, они все-таки, все люди, у всех все может получиться, и все будет нормально. Он всегда в это во все верил. Я не знаю. Для меня это большая, конечно, человеческая, прежде всего, утрата. Я даже не знаю. Просто все эти советы на тему его возвращения или невозвращения, это не имеет смысла даже сейчас обсуждать, потому что история не знает сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось. Чудовищно, что это случилось. Я посчитал, что единственное, что можно сделать с моей стороны, это вот песню памяти. По-человечески так будет правильно просто поступить из уважения к человеку, к его жизненному пути, его выборам и всему тому, что он действительно хотел сделать хорошего для страны. Я вообще, кстати, до сих пор не понимаю, почему многие журналисты, да все, наверное, никто не сделал фильм про Навального, который бы рассказал, в чем сущность его, то есть, что он делал, как он пытался участвовать в выборах. То есть вот это вот действие, какие-то непонятные вот эти куски пропаганды, которые про него рассказывают, что он там не то, то не это, подростков куда-то звал. У него очень понятный путь человека, который пытался все время, пытался в рамках того, что было допустимо внутри системы, как-то ее поменять. Участвовать в каких-то дебатах в клубах, когда это было никому не нужно. Потом эти дебаты проводить, какие-то марши. Значит, сколько раз он пытался учредить эту партию? Я даже потом сам искал, это очень много. Как они ему вставляли палки в колеса, и вы фактически не дали зарегистрировать эту партию? Сколько он каких-то законов она предлагал, каких-то программ писал? Это был очень большой путь, который, к сожалению, закончился в, как она называется, колонии Харп, там где-то за полярным кругом. Все это
Да.
ужасная, чудовищная история и ужасная потеря.
А вы верите в прекрасную Россию будущего?
Нет, я не верю. Ну, во-первых, как только мы начинаем размышлять о вере, логика должна быть отключена, потому что верующие люди обычно они не подчиняются логике. Вера не подходит под какие-то логические объяснения. Если ты с верующим начинаешь спор, исходя из того, что он во что-то верит, а ты пытаешься логически что-то доказать, у вас ничего не получится, он просто в это верит, и никакие логики не работают. Я вам скажу так, я думаю, что все, конечно, будет нормально. Прекрасная там она Россия будущего или нет, я не знаю, но я думаю, что все будет нормально рано или поздно. Единственный вопрос, который меня может волновать или многих может волновать, это сколько нам всем будет лет в тот самый момент. Потому что есть научно доказано, есть где-то теория, я забыл, как она называется, что жизнь неизбежно будет улучшаться. Хотим мы этого или нет, по разным факторам она как-то будет налаживаться, улучшаться. И как бы зло, оно, тьма, она не может быть бесконечной. И рано или поздно все как-то проходит и становится по-другому. Вопрос для исторического процесса, это может быть очень маленький промежуток времени. А для жизни простого человека это может быть очень много, а иногда даже непостижимо. Поэтому хотелось бы верить, что, там, я не знаю, период 2008 года в России будет не самым лучшим в 21 веке, что впереди мы еще застанем какой-то другой светлый период жизни, в общем-то, моей родины. Несмотря на то, что я уехал, я по-прежнему считаю, что это моя, в общем, родина. Верю ли я, что будет все нормально? Верю. Думаю я так. Но когда это случится, я не могу сказать. Хотелось бы, чтобы на нашем веку. Очень хотелось бы.
Спасибо вам большое, Василий. Вася Обломов на SBS Russian. Концерты пройдут в Сиднее 16 апреля, Мельбурне 17 апреля и Окленде 19 апреля.
Да,
Ждем вас.
приглашаю всех на концерты. Буду очень рад вас всех видеть. Приходите, вам понравится, будет интересно.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.